Едва Эдди ступил на пешеходную дорожку, как пустота его тела, словно холодная вода, затопил страх. И молодого человека одолели сомнения. Уж не совершил ли он чрезвычайно опасную ошибку? С твердой земли, казалось, мост покачивается еле-еле, но стоило очутиться на нем, и Эдди тотчас почувствовал, что стоит на маятнике самых больших в мире часов. Движение было очень медленным, но постоянным. Амплитуда колебаний намного превосходила ожидания. Поверхность пешеходной дорожки, наклоненная минимум на 10 градусов влево, изобиловала трещинами. Под ногами хрустели рыхлые горки бетонной пыли, и слышался постоянный басистый скрип. Это терлись друг о друга коробчатые сегменты. Темнеющий на фоне неба город за мостом неспешно кренился то вправо, то влево, как нарисованный горизонт в самой медленной на свете видеоигре. Над головой в туго натянутых тросах ровно гудел ветер. Под ногами земля круто обрывалась к топкому северо-западному берегу реки. Эдди был в 30 футах над землей, потом в 60, потом в 110. Вскоре он окажется над водой. При каждом шаге его било по ноге инвалидное кресло. Что-то пушистое протиснулось у него между ступнями, и Эдди, с трудом сдержав крик, судорожно вцепился свободной рукой в ржавый поручень. Мимо рысцой протрусил Иш. На миг ушастик поднял мордочку и коротко взглянул на Эдди, словно хотел сказать: «Прошу прощения, позвольте пройти».
«Придурок хвостатый»,
— процедил Эдди сквозь стиснутые зубы. Вдруг выяснилось, что хотя смотреть вниз ему неприятно, еще больше отвращения у него вызывают тросы, которым пока удавалось удерживать мост на весу, соединяя настил с протянутыми поверху кабелями. Тросы покрывала сплошная корка ржавчины, и куда ни глянь, почти из каждого торчали клубки отслоившихся металлических волокон, клубки, похожие на клочья металлической ваты. От своего дяди Реджа, маляра, которому довелось поработать и на мосту Джорджа Вашингтона, и на мосту Трайборо, Эдди знал, что тросы и кабели наверху свиты из тысяч стальных нитей. Здесь, на мосту через Сент, эта туго скрученная пряжа постепенно теряла упругость. Тросы в буквальном смысле слова раскручивались, и металлические нити лопались, прядь за вплетенной в канат прядью.
«Если уж он продержался до сих пор, он может продержаться и чуть дольше. Думаешь, эта хреновина возьмет и рухнет в реку только потому, что ты идешь по ней? Много о себе воображаешь».
Однако это не успокоило Эдди. Насколько ему было известно, они, возможно, первыми за многие десятилетия пытались перебраться на другой берег по мосту. В конце концов, когда-нибудь мост непременно должен был рухнуть, и, судя по всему, ждать оставалось недолго. Их общий вес мог оказаться той пресловутой соломинкой, что ломает спину верблюду. Мокасин Эдди поддел обломок бетона, и молодой человек, внезапно ослабев до тошноты, но не в силах оторваться, стал смотреть, как тот, переворачиваясь на лету, падает вниз, вниз, вниз. Обломок вошел в реку с тихим, очень тихим всплеском. Налетел порыв свежего ветра, рубашка Эдди прилипла к взмокшему телу. Мост застонал и качнулся. Эдди попытался оторвать ладони от поручня, но они словно намертво пристыли к помятому металлу. Он на мгновение закрыл глаза.
«Ты не будешь стоять столбом. Не будешь. Я запрещаю. Если тебе непременно нужно на что-нибудь пялиться, пусть это будет долговязый урод».
Эдди открыл глаза, уперся взглядом стрелка, заставил себя разжать руки и двинулся вперед. На краю провала Роланд оглянулся. Джейк был в 5 футах позади него. По пятам за мальчиком, приседая, вытянув вперед шею, шел Иш. Над рекой ветер задувал гораздо сильнее, и Роланду было видно, как он ерошит шелковистую шерсть ушастика. Эдди отставал от Джейка примерно на 25 футов. С каменным от напряжения лицом он угрюмо плелся вперед со сложенным креслом Сюзанны в левой руке. Правая рука отчаянно цеплялась за поручень. «Сюзанна?»
«Да».
Немедленно откликнулась та.
«Все нормально, давай».
«Джейк?»
Джейк поднял на Роланда глаза. Он усмехался, и стрелок понял, с мальчиком проблем не будет. Пришел его звездный час. Волосы Джейка развивались на ветру, открывая красиво вылепленный лоб. Глаза сверкали. Он вздернул большой палец. «Класс!» Роланд улыбнулся и ответил тем же. «Эдди!»
«За меня не беспокойся!»
Эдди как будто бы смотрел на Роланда, однако стрелок решил, что в действительности юноша глядит мимо него, на кирпичные строения без окон, теснящиеся на речном берегу у дальней конечности моста. Ничего страшного. Для Эдди при его явной боязни высоты это был лучший способ сохранять спокойствие.
«Ладно, не буду», — пробормотал Роланд. «Сюзанна, сейчас мы станем переправляться через дыру. Сиди тихо, никаких резких движений. Ясно?»
«Да».
«Коли хочешь устроиться поудобнее, сделай это сейчас».
Сюзанна кивнула, а затем посмотрела на Эдди с явным выражением беспокойства.
«Эдди теперь стрелок. Он будет держаться, как подобает стрелку».
Роланд повернулся лицом по течению реки, крепко ухватился за поручень и боком двинулся через провал, не отрывая ног от ржавого кабеля. Джейк подождал, пока Роланд с Сюзанной одолеют большую часть пути через пролом, и двинулся следом. Сильный порывистый ветер раскачивал мост, но мальчик не чувствовал ни смятения, ни страха. Он совершенно захмелел. В отличие от Эдди, Джейк никогда не боялся высоты. Ему нравилось здесь, наверху, откуда была видна бесконечная стальная лента реки под хмурившимся небом. На полпути через дыру в настиле Роланд с Сюзанной уже добрались туда, где неровная пешеходная дорожка возобновлялась, и теперь наблюдали за остальными. Джейк оглянулся, и сердце у него упало. Обсуждая, как им перебраться на другую сторону, они начисто позабыли об одном участнике своей поисковой партии. У края пропасти, сжавшись в комок, замер охваченный ужасом Иш. Ушастик принюхивался к тому месту, где бетон заканчивался, и эстафету принимала ржавая выпуклая опора.
«Давай, Иш!» — крикнул Джейк.
«Уш!»
— откликнулся ушастик с почти человеческой дрожью в хриплом голоске. Он вытянул длинную шею вперед к Джейку, но не двинулся с места. Обведенные золотистой каемкой глаза были громадными и испуганными. Новый резкий порыв ветра ударил в мост, и тот закачался, заскрипел. Над самым ухом у Джейка послышался резкий звенящий звук. Так лопается от чрезмерного натяжения гитарная струна. Едва не оцарапав мальчику щеку, от ближайшего к нему троса отскочила стальная нить. В 10 футах от Джейка, не сводя с него глаз, припал к настилу бедняга Иш.
«Скорей!» – прокричал Роланд.
«Ветер крепчает! Давай, Джейк!»
«Без Иша не пойду!»
И Джейк зашаркал обратно. Не успел он сделать и 2 шагов, как Иш робко ступил на опорный пруд. Коготки, выпущенные из окостеневших от напряжения лап зверька, царапнули выпуклую металлическую поверхность. Позади ушастика стоял наконец-то дотащившийся до провала Эдди, беспомощный и до смерти перепуганный.
«Молодец! Эй, шумница!» — подбадривал Джейк. «Иди ко мне!»
«Эй, Кай!»
— вскрикнул ушастик и быстро потрусил вперед по пруту. Он был почти около Джейка, когда вновь налетел предательский ветер. Мост качнулся. Когти Иша в поисках опоры отчаянно заскребли по металлу, но тщетно. Ушастика развернуло, и его задние лапы соскользнули в пустоту. Он попытался зацепиться передними, но зацепиться было не за что, и задние лапы Иша отчаянно задергались над бездной. Джейк выпустил поручень и нырнул за Ишем. Он не видел ничего, кроме обведенных золотом глаз ушастика.
«Нет, Джейк!»
Хором взревели Роланд и Эдди, каждый со своей стороны провала, оба слишком далеко для того, чтобы не просто смотреть, но и что-то предпринять. Джейк грудью и животом ударился о металл. Ранец у него на спине подпрыгнул. Мальчик услышал стук собственных зубов. Звук, с каким шар в боулинге разбивает плотный строй кеглей. Дохнул ветер. Джейк вместе с ним ринулся вперед и качнулся в пропасть, обхватив правой рукой опорный пруд, левой стараясь дотянуться до Иша. Ушастик сорвался и, падая, сомкнул челюсти на протянутой к нему руке Джейка. Кисть мальчика немедленно обожгла мучительная боль. Джейк пронзительно вскрикнул, но удержался. Голова опущена, правая рука обвивает пруд, колени, что из силы, упираются в отвратительно гладкую поверхность. На левой руке мальчика, устремив вверх остановившийся взгляд обведенных золотом каемкой глаз, висел Иш. Джейк увидел, по морде ушастика вдоль щек тонкими ручейками стекает кровь. Его кровь. Потом снова налетел ветер, и Джейк заскользил в пустоту. Страх Эдди как рукой сняло. Взамен пришло уже знакомое молодому человеку странное, но желанное бесстрастие. Он с лязгом бросил инвалидное кресло Сюзанны на покрытый трещинами бетон и резво припустил по опорному кабелю, забыв про поручень. Джейк вниз головой висел над пропастью. На его левой кисти пушистым маятником раскачивался Иш, а правая рука мальчугана медленно сползала к краю. Эдди широко расставил ноги и резко сел. Незащищенные яички прибольно вдавило в промежность, но на секунду даже эта невыносимая боль показалась ему вестью из далекой страны. Одной рукой он вцепился Джейку в волосы, другой хватился за лямку ранца. Он почувствовал, что и сам начинает крениться вниз, и на один страшный миг ему почудилось, вот сейчас все они сорвутся и полетят вниз, словно гирлянды из маргариток. Выпустив волосы Джейка, Эдди крепче сжал лямку ранца, от души надеясь, что тот куплен не на дешевой распродаже. Свободной рукой Эдди лихорадочно нашаривал над головой поручень. Одно бесконечно долгое мгновение они с Джейком и Ишем медленно съезжали в брешь. Потом молодой человек нашел перила и мертвой хваткой вцепился вниз.
«Роланд!»
– заорал он, срывая голос.
«Не мешало б чуток подсобить!»
Но Роланд был уже рядом. Он нагнулся, и Сюзанна, сидевшая у стрелка на закорках, сцепила руки у него на шее, чтобы не нырнуть в пропасть. Подхватив Джейка одной рукой под мышки, Роланд потянул его кверху. Едва оказавшись на опорном пруте, мальчик прижал к себе трясущееся тельце Иша. Левую кисть Джейка то нестерпимо жгло, то пронизывало ледяным холодом.
«Пусти, Иш!» – задыхаясь, проговорил он. «Теперь можно. Мы в безопасности».
На один ужасный миг мальчику почудилось, что ушастик никогда не отпустит его. Потом челюсти Иша медленно разжались, и Джейк смог вызволить руку, окровавленную и помеченную кольцом темных дырочек. Еле пискнул ушастик, и Эдди с удивлением увидела, что странные глаза зверька полны слез. Иш вытянул шею и окровавленным языком лизнул Джейка в лицо.
«Ничего»,
— утешил Джейк, зарываясь лицом в теплый мех. Он и сам плакал. Его лицо было маской потрясения и боли.
«Не переживай, все нормально. Ты ничего не мог поделать, я не обиделся».
Эдди медленно поднимался на ноги. Лицо у него было грязно-серым, землистым. Ему казалось, что кто-то залепил ему между ног шаром для игры в кегли. Левая рука Эдди тайком подобралась к паху и ощупала его, определяя, велик ли нанесенный урон.
«Хирургу, блин, платить не надо!»
— хрипло выговорил молодой человек.
«Халява!»
«Ты намерен лишиться чувств, Эдди?» — осведомился Роланд.
Новый порыв ветра сорвал с него шляпу и бросил в лицо Сюзанне. Та поймала ее и нахлобучила Роланду на самые уши, отчего стрелок стал похож на деревенского дурачка.
«Нет!»
— огрызнулся Эдди.
«И рад бы, да...»
«Лучше поглядите на Джейка!»
— перебила Сюзанна.
«Он истекает кровью!»
«Да ну, ерунда!»
— поспешно возразил Джейк и попытался спрятать руку, но не успел. И Роланд осторожно взял ее в свои. Мальчик получил по меньшей мере дюжину глубоких колотых ранок в тыл кисти, ладонь и пальцы. Определить, целы ли кости и сухожилия, было невозможно, пока Джейк не попытается согнуть руку. Однако время и место никак не располагали к экспериментам такого рода. Роланд посмотрел на Иша. Ушастик посмотрел на стрелка. Выразительные глаза зверька были печальными и испуганными. Он не сделал никакой попытки слезать кровь Джейка с оставленных его зубами отметин, хотя это было бы только естественно.
«Оставьте его в покое», — сказал Джейк и покрепче обнял Иша здоровой рукой. «Он не виноват. Виноват я, забыл про него. Его сдуло ветром».
«У меня и в мыслях не было обижать его», — успокоил мальчика Роланд.
Стрелок нисколько не сомневался в том, что ушастик не бешеный. Тем не менее, в его намерение не входило, чтобы Иш, уже случайно отведавший крови Джейка, и дальше лакомился ею. Что же до иных хворей, какие могли водиться в крови у Иша, это, в конце концов, по обыкновению должно было решить К. Роланд выпростал из-под рубахи кусок шейного платка и вытер Ишу губы и морду.
«Вот так», — — сказал он. «Молодчина. Хороший малыш». Тихо и невнятно повторил ушастик, и Сюзанна, наблюдавшая за происходившим поверх плеча Роланда, могла бы поклясться, что расслышала в голосе зверька благодарность. Мост качнулся под яростным напором ветра. Погода портилась, и быстро. «Эдди, надо уходить отсюда. Ты можешь идти?»
«Нет, Масса. Моя ходи, нет. Моя ползи».
Боль между ног и внизу живота все еще была сильной, но не такой, как мгновение назад. «Добро. Ну, тронулись. Да поспешайте». Роланд повернулся, занес ногу, собираясь шагнуть, и замер. На другой стороне провала стоял, бесстрастно наблюдая за ними, какой-то человек. Он появился, пока общее внимание было сосредоточено на Джейке с Ишем. За спиной у новоприбывшего висел то ли самострел, то ли арбалет. Голова была повязана ярко-желтым шарфом. Концы шарфа полоскались на свежеющем ветру, как вымпелы. В ушах болтались большие золотые кольца с крестами в центре. Один глаз прикрывала белая шелковая повязка. Лицо пестрело багровыми болячками, гноящимися или покрытыми струпьями. Человеку этому могло быть и 30, и 40, и 60. Одну руку он держал высоко над головой. В руке было зажато что-то, чего Роланд не мог разглядеть. Угадывалась только форма предмета, слишком правильная для камня. Позади этого видения в меркнущем свете дня с какой-то зловещей четкостью вставал город. Вглядевшись в сумрачные ущелья и каменные лабиринты, позади сгрудившихся на самом берегу кирпичных зданий, несомненно, складов, давным-давно под метелку очищенных мародерами, Эдди впервые понял, до чего же они состоятельными, до чего чудовищно глупыми были его мечты и упования найти здесь помощь. Теперь он видел разбитые фасады и проломленные крыши, неопрятные птичьи гнезда на карнизах и в зияющих оконных проемах без стекол. Теперь он позволил себе почувствовать дыхание города. И то были отнюдь не ароматы тех сказочных приправ и пряных лакомств, что мать иногда приносила из магазина за бара. Лад дышал смрадом полусгоревших матрасов, залитых сточными водами. Эдди вдруг понял лад. Увидел насквозь до донышка. Ухмыляющийся пират, который появился на мосту, покуда их внимание было поглощено другим, видимо, представлял собой самый близкий эквивалент мудрого старого эльфа, который был возможен для этого разгромленного, умирающего города. Роланд выхватил револьвер.
«Убери свою пушку, приятель!»
— велел человек в желтом шарфе. Говорил он с таким сильным акцентом, что смысл его слов едва доходил до путников.
«Убери ее, сердце мое! Я вижу, ты парень крутой!» Но со мной тебе лучше свою крутизну поунять.